Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Нашыя тэмы. Лукашэнка назваў дату выбараў у мясцовыя саветы. Беларусам прапануюць грошы за негатыўныя водгукі ў інтэрнэце. Футбольны клуб «Батэ» падаў у суд на хлопца, які выбег на поле з нацыянальным сцягам. Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем нашу праграму. Выбары ў мясцовыя саветы дэпутатаў павінны прайсці 18 лютага. Гэтую дату ў аўторак агучыў кіраўнік краіны Аляксандр Лукашэнка. Па яго словах, люты – гэта найбольш спакойны месяц для галасавання. Лукашэнка загадаў эканоміць на гэтых выбарах і прапанаваў карыстацца скрынямі ды кабінкамі, якія засталіся пасля мінулых парламенцкіх выбараў. Пра тое, чым будуць адметныя выбары ў мясцовыя саветы і ці запросяць на іх замежных назіральнікаў, даведаемся ад нашага журналіста Дмітра Лукашука.
Нечаканасці не здарылася. Выбары ў мясцовыя саветы прызначаныя на 18 лютага 2018 года. На дзень, які ад самага пачатку называла як самы зручны старшыня Цэнтра выбаркама Лідія Ярмошына.
Здесь не магло быць сюрпризов, потому что, скажем так, в порядке консультации эта дата согласовывалась.
Ніякіх зменаў выбарчае законодаўства за апошнія 4 гады не ўносілася, і таму не варта чакаць, што выбары 2018 будуць нечым адрознівацца ад выбараў 2014, прызнае старшыня ЦВК. Але спадзяванні, што гэтыя выбары пройдуць больш дэмакратычна за папярэднія, ёсць, кажа Лідія Ярмошына.
Мы по-прежнему будзем настаіваць і прымяняць те дэмакратычныя, ту дэмакратычную прававую практыку, которая у нас возникла в ходзе выбараў прэзідэнта і выбараў дэпутатаў парламента, а іменна рейтинговое голосование в случае альтернативного количества кандидатов на включение в состав избирательных комиссий, то есть обсуждение их кандидатур, максимально лояльные условия для сбора подписей и проведения агитации, подсчет голосов при наличии обязательно свободной для обзора стороны стола и так далее.
Что до активности выборщиков, то старшиня ЦВК широ признается, яе не чакаюць. І папярэджвае пра дастаткова вялікую колькасць без альтэрнатыўных акруг.
Можна, у нас же сельскія саветы выдаюць 1-1. А если учесть, что большая часть округов – это округа сельские советы, там более 13 тысяч, по-моему, то, скажем так, две трети из них вполне возможно будут и безальтернативные.
Зыходзячы са слоў старшыні ЦВК, вялікіх адрозненняў будучых мясцовых выбараў ад выбараў папярэдніх чакаць не даводзіцца. Нечакана іншыя чаканні ад будучай электаральнай кампаніі ў лідараў апазіцыі.
Улада, магчыма, знаходзіцца ў стане гандлю з Захадам, крышку прыадчыніць дзверы і назначыць нейкую колькасць не сваіх дэпутатаў. Ці тых, хто знаходзіцца ў пэўнай залежнасці ад сілавых структураў, ну, але нейкая колькасць таго, каго можна назваць там незалежнымі ці апазіцыйнымі дэпутатамі, яна можа з'явіцца. Вось, здаецца, і ўся інтрыга.
Кажа старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і ўдакладняе, гэта не выбары, а чарговая палітычная выбарчая кампанія, адмаўляцца ад удзелу ў якой ніяк нельга. Але каб рэжым іх не падлавіў і не прызначыў дэпутатамі за шмат кандыдатаў ад АГП, партыя, па словах Лябецькі, не будзе даваць вал. Абмяжуецца колькасцю 50-60 кандыдатаў. Цікава, што ў 2014 годзе, калі пагрозы быць прызначаным дэпутатам для апазіцыйнага кандыдата не існавала, АГП таксама вал не дала. Ад імя партыі кандыдатамі ў дэпутаты было зарэгістравана 67 чалавек. У тым, што пэўная колькасць кандыдатаў ад дэмакратычных структур стане дэпутатамі мясцовых саветаў, упэўнены і старшыня кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў. З адным выключэннем – словы, прызначаныя дэпутатамі, ён не ўжывае. На выбары выставіць як найменш 150 штыкоў. Про будучи поспех оппозиции на выборах каже и лидер партии левых «Справедливый свет» Сергей Калякин.
Но это не будет изменение правил игры. Просто властям нужно будет часть депутатов просто назначить из оппозиции, чтобы сказать, что вот с оппозицией тоже есть люди в местных советах.
Таких призначенных оппозиционных депутатов, на думку Калякина, будет несколько десятков. Лидия Ярмошина на питание про будущую колькость призначенных депутатов оппозиционеру отказывает чакана отмовно.
Вы знаете, я никогда не обладаю никакими разнарядками. Центральную комиссию всегда берегут от подобных поручений. Поэтому оппозиции виднее.
Вас обыходит нехто инше это доручение выполнять.
Вы знаете, а глава государства прекрасно понимает, что Центральная комиссия орган демократический, ее покой никогда нельзя смущать ничем, что граничит с какими-либо незаконными поручениями.
До речи, проводить одночасово с местцовыми выборами референдум керовник державы старшини ЦВК не доручил. А лишь рыхтоваться до референдуму 3 месяцы не треба, и его, коли узникне такая политичная потреба, могут призначить у опошний момент, не выключая старшиня ЦВК. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На многіх спецыялізаваных сайтах у Еўропе, дзе можна пакінуць водгук пра тавары ці паслугі, немагчыма напісаць негатыўны каментар без пацверджання. То бок, калі кліент атрымаў няякасны тавар, ён мусіць зрабіць фота ці відэабраку і абавязкова апублікаваць яго на старонцы адмысловага сайта. Такім чынам у Еўропе змагаюцца з нядобрасумленнай канкурэнцыяй і панальным паклёпам. Тым часам у Беларусі некаторыя сайты за негатыўныя водгукі нават прапануюць грошы. Чаму? Даведаемся ад нашага журналіста Паўла Свердлова.
Беларусы пачалі атрымліваць незвычайныя смс-кі з прапановай грошай за негатыўныя водгукі. 50 копеек за адмоўны каментар пра працу крамаў, салонаў прыгажосці, кавярняў, банкаў, рамонтных майстэрняў. 1 рубель за будаўнічыя кампаніі, вытворцаў вокнаў, дзвярэй, нацяжных столяў і гэтак далей. Сайтам «Мнение Бай», які рассылае гэтыя смс-кі, кіруе Ягор Дарафеяў. Вось як ён тлумачыць сваю крэатыўную ідэю.
Ну, понимаете, шантаж это не совсем подходит, потому что здесь никто никого не шантажирует. То есть мы не звоним к организации и говорим, слушай, заключи договор, иначе опубликуем, да, то есть мы в любом случае публикуем. Мы даем понять, что, ну, скажем так, давайте вот дружить.
Способ позбегнуть негативных водгуков на мнение Бай все ж есть. Але каштуе гэта не танна, протягивая Ягор Дарафеяў.
Пришел отрицательный отзыв с нулем оценкой. Отзыв мы не удаляем. Но у нас есть услуга, которую мы предлагаем организации. Стоимость 200 рублей за 3 месяца, в чем ее суть? Ваши клиенты, у вас, скорее всего, есть база с телефонами. Вы нам даете телефон, мы его обзваниваем. Отзыв мы не удаляем, но мы предлагаем поднять оценку. И мы их обзваниваем, задаем вопросы, либо которые нам подготовили, и на основе этого опроса формируем письменный отзыв. Причем прикладываем запись разговора.
Як мінімум некаторыя водгукі сайт сапраўды правярае. Прыклады таких размоваў вывешваюцца ў сацыяльных сетках.
У нас на сервисе оставили отзыв о вашей организации, так как мы проверяем каждый отзыв. Мне необходимо подтверждение, что это действительно ваш клиент. Подскажите, мы сможем это сейчас проверить?
Прямо сейчас нет. Я вам могу с вами связаться в 4 часа.
А вы могли бы представиться ваша должность?
Варвара администратор. Я вам просто наберу и в 4 все решим, я сейчас сплю.
А вот еще один приклад.
Вы мне могли бы пояснить, или мне надо перезвонить кому-то? Меня интересует банкет, который был 13 декабря. Девушка описывает ситуацию, как посещали ваше заведение. И вот я хочу...
Эта девушка, я присутствовал, когда эта девушка отдыхала. Она была, она, ее встретили теплым, она приносила с тобой сколько спиртного, здесь нажрался, как скотина это она, понимаете? Я видел все это... Сидел, присутствовал. А то, что она пишет, даже 1% неправильно, понимаете?
Каб таких размоваў не было, трэба заплатить 66 рублёў за месяц. Так прадпрымальнікі могуць аформіць своеасаблівую падпіску на водгукі пра сябе. Калі нехта прыходзіць на мнение Бай з негатывам пра тую ці іншую кампанію, сайт звязваецца з яе прадстаўнікамі і дае тыдзень на пошукі паразумення.
Поступает отрицательный отзыв. Если с нами заключен договор на обслуживание, то до публикации отзыва у организации есть неделя на то, чтобы уладить вопрос. Но тут момент такой, мы тоже это объясняем, что если пользователь упрется рогами и скажет, я не хочу удалять отзыв, то через неделю он просто автоматически опубликуется на сайте.
Ці ёсць парушэнне закона ў тым, каб набываць негатыўныя водгукі. З гэтым пытанням Еўрарадыё звярнулася да юрыстаў з Беларускага таварыства абароны спажыўцоў і з Мінскага таварыства спажыўцоў. Але не там аператыўна пракаментаваць ініцыятыву «Мнение бай» не змаглі. Павел Свердлоў, служба інфармацыя Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Драматург і сцэнарыст Андрэй Курэйчык напісаў новую п'есу. Яна называецца «Пакрыўджаныя. Расія». У п'есі 7 персанажаў: праваслаўны, чачэнская матуля, ліберал, гопнік, дзяўчына з Донбаса, гей і галоўны. Усе яны дзеляцца з гледачамі сваімі крыўдамі. Спачатку кожны існуе паасобку, але напрыканцы «Пакрыўджаныя» апынаюцца звязаныя паміж сабой. Што натхніла беларускага драматурга заняцца праблемамі суседзяў і ці разлічвае ён на пастаноўку п'есы ў Расіі ці ў Беларусі, даведаемся непасрэдна ад Андрэя Курэйчыка, з якім паразмаўляе наш журналіст Павел Свердлоў.
Привітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. Госць нашай студыі гэта Андрэй Курэйчык. Нагода для нашай размовы гэта п'еса пра пакрыўджаных расіян, якую днямі, ну ўжо не днямі, недзе тыдзень, здаецца, таму прэзентавалі ў тэатры беларускай драматургіі ў Мінску. Яна так і называецца «Пакрыўджаная Расія». Ну і першае пытанне: чаму Расія і чаму пакрыўджаная?
Да, это интересный вопрос. На самом деле, эта пьеса – это часть проекта, трилогии, которая будет состоять из трех частей и рассказывать о каких-то внутренних, глубинных и сложных обидах каждой из трех когда-то братских наций – белорусов, россиян и украинцев, которые сейчас находятся в очень сложных отношениях между собой. А главное, мне кажется, находятся в очень каких-то сложных психологических загонах у себя, каждый у себя в своем как бы пространстве. Вот первое пространство, которое я выбрал, это Россия. Это страна, в которой я работаю как сценарист уже очень долго, наверное, больше 18 лет. Моя первая постановка была там в 2000 году.
Но как раз я хотел запытаться, ты просто белорусу писать про унутраныя, ў прынцыпе, праблемы і загоны Расіі, але ты ўжо адказаў, што...
Ну, я там просто бываю, да, я там просто бываю, і я знаю изнутри, я видел изнутри изменения страны, на мой взгляд, не в лучшую сторону, честно говоря. Я пытался, как автор, разговаривая с коллегами, с друзьями, понять, что вообще происходит, особенно последние годы, куда всё катится.
То бок, это спроба пераасэнсаваць тое, што адбываецца зараз у Расіі.
Да, это попытка понять этих людей, вот просто понять, откуда возникают, не знаю, конфликт на Донбассе, запрет Матильды, что происходит в отношениях с Кавказом, что происходит в борьбе за демократию в России, да, и куда вообще вся страна катится.
Творчих людей там.
Да, да, и это...
Начинать прессовать.
Да, что происходит с, ну, даже вот с таким вопросом странным, да, с сексуальностью, вот, условно говоря, с отношением к этому. Как меняются какие-то внутренние глубинные устои общества, и психология общества, она меняется, и это надо почувствовать и отразить.
Я думаю, што нельга разлічваць на вельмі хуткую пастаноўку гэтай п'есы ў Беларусі, таму...
Да і в Расіі, я должен сказаць, потому што она жорсткая і чесная, і местамі очень нелицеприятная.
Вось, таму хацелася б, каб крыху ты распавёў пра змест. Ну, калі пабачыць,
да, бліжэйшы час. Это исповедь 7 персонажей, которые рассказывают, они очень разные. Это православный человек, ну, может быть, даже священник, я там не определял так точно, да. Это девушка, которая из Донецка или Луганска пытается прорваться в Россию, да, потому что там ей жить уже невозможно. Это кавказская мать, у которой много сыновей, эти сыновья и в Москве, и в армии, и еще где-то. Это гей, который вынужден скрываться, который пытается сам себя прессовать и сам себя изменить, чтобы стать, ну, как бы нормальным человеком по устоям общества, но это приводит к трагедии. там либеральный активист, человек, который слушает «Эхо Москвы», ходит на митинги Навального и вообще пытается всячески поддержать какую-то в России, значит, борьбу, политическую деятельность, но тоже это все приводит для него к страшной трагедии. В общем, очень какие-то разные-разные люди. Вот. Там есть, конечно, обязательно, потому что это часть общества, быдло такое, значит, гопник.
В спортовом костюме.
Гопник, да. Вот, который, в принципе, за деньги готов на многое, если не на все, и который при этом имеет имперскую абсолютно мечту, сознание, значит, надо уничтожить Америку, не знаю, развязать какую-нибудь мировую войну и всем доказать, что Россия выше всех. Mm-hmm. Ну, вот для таких людей вот по центральным каналам ежедневно специально проводят большие ток-шоу в России.
Как прошла первая читка в Беларуси? Я так понимаю, что была одна, а другой...
Была одна, да, второй может и не быть, хотя я попытаюсь всеми силами организовать, потому что очень многие люди не попали. Был биток-зал, пришли очень разные люди, пришли там, не знаю, от Никляева до просто какие-то технической интеллигенции, были писатели, были скульпторы, были там режиссеры, ну, в общем, разные люди, драматурги были, такая вот интеллигентская тусовка, и журналисты, вот, ну, прошла, мне кажется, интересно. Интересно, понимаете, вот есть вещи, которые в Беларуси вообще редко случаются. Например, актуальные разговоры публичные, да, о серьезной проблематике. Вот они редко случаются. У нас или идет развлекаловка такая, да, какая-то, или попытка метафорически, не знаю, поэтически рассказать о сегодняшней ситуации. То есть мы вроде о чем-то говорим актуальным, но таким языком, что
вот
как в Советском Союзе, да. Вот. Вот это был редкий разговор по существу вот того, что мы имеем сейчас на восточной границе.
Не обвинувашвали тебе у конъюнктурности? Ну, то бок,
нет, подождите, ну...
Уже, да, не сгулять.
Сценарист, и режиссер, и драматург, он обязан тратить время свое прежде всего. Вот прежде всего, даже какими-то историческими вещами или не историческими. Но, в принципе, моя функция как драматурга – это быть зеркалом, как я вижу, да, ну, может быть, кривоватым, не знаю, маленьким, большим, мутным, ну, какой есть, да. Вот для меня эта пьеса, она очень долго зрела из моих внутренних ощущений вот этой ситуации. Там как раз меня, может быть, и было такое обвинение, что почему бы не взяли совсем конкретику, вот совсем конкретные истории, какие-нибудь интервью, и эти интервью в форме вербатима, потому что мне хотелось, чтобы это были мои ощущения. То есть я как раз здесь за свой собственный нерв понимания вот того, что происходит там в России, и сейчас пишется уже Украина, и финальная история будет Беларусь.
А что такое вербатим, пробачь? Это некая докладная...
Вербатим – это так? Когда в театре реализуется интервью конкретных людей.
То есть конкретные слова, которые прогучали вот они, медиа
они
в
должны быть
жизни,
записаны, они... да. На обычно они пишутся на диктофон, вот идут, не знаю, там, к бомжам, к кому угодно, да, и записываются на диктофон. Потом оформляются в виде текста, и потом разыгрываются профессиональными артистами. Документальный театр.
Насколько я разумею, реакцию россиян на этот текст мы еще не ведаем.
Нет, так? Несколько человек мне, кто успел почитать, писали, что, конечно, очень круто все, очень круто, очень смело, такой нерв. Но две вещи, говорят, вот, почему трудно это будет поставить? Беспросветно. Беспросветно для России пока это очень какие-то смутные, сумрачные ощущения. А я, кстати, их вижу у многих творческих людей, да. Вот у меня есть такое ощущение у Сакурова, например, да, ощущение какой-то надвигающейся тьмы, беспросветности и так далее.
Вот туннель, а светла, как
же... По которому нет пока непонятно, куда выведет. У театральных очень многих людей, да, особенно после ареста Серебренникова и наезда на кучу менеджеров. Вот сегодня буквально вот Костя Райкин разместил, да, какое-то отчаянное письмо.
Закликал, да, да, поставить на место.
Да, потому что реально там происходит, ну, такое вот, да, зажимание гаек. Мы это все прошли как раз, как ни странно. Мы уже можем-то с таким, да, у нас это все было и так далее, у нас и Никляев сидел и подольше, чем, да, Серебренников, можем сказать.
У нас, но... я так разумею, все-таки был такой софт-лайт варыянт з гуртамі пад забаронай, але ўсё ж такі за ну нейкую музычна-тэатральную дзейнасць.
Ну, ну у нас хотя бы не было.
Я сидел як кандидату президента.
Да, но у нас не было хотя бы такого общественного, да, размежевания страшного. У нас не было православных фундаменталистов, которые громили выставки, например. Ну, не было их. То есть у нас даже те, кто там пролукашенковцы, они в целом, как мне кажется, люди не агрессивные, слава богу. Uh-huh. Да, они там не бегают за оппозиционерами и не бьют ну, их, да, и машины им не, и шины не прокалывают.
А с іншого боку довольно часто доводится чуть, что в Беларуси Россия как бы репетует, да, отпрацовывая то, что сбирается после...
Мне кажется, в России процессы идут неуправляемо сами по себе. Уже неуправляемо. Это связано с изменением концепции. А концепция сейчас там такая: вокруг враги. Мы должны наших всех соседей взять под каблук. Хотят они, а если не хотят, то как бы так, вот, значит, вот, вот как на Донбассе, городе, да, да, будет. Угу. Значит, вторая концепция: мы возвращаемся к корням тысячелетним, как в какой-то там, не знаю, князю Владимиру. Вот, срочно все. И, значит, Запад – это зло, демократия – это зло. Там в эту сторону все идет. Раньше все-таки было какой-то баланс, там было либеральное крыло какое-то у них в руководстве. Оно поддерживало вот там всех современных ребят, там, не знаю, Пелевина, Серебренникова, кучу-кучу людей, которые имели возможность. И было какое-то такое вот фундаментальное. Сейчас вроде как победило это фундаментальное. Все.
Но при этом я так разумею, что все семеро персонажей этой пьесы, и они каждый по-своему патриот России, каждый по-своему не клопотится про ее, але при этом вот этот клопот, он ну, суперечить одно одному.
Да, трагедия, ну, трагедия в том, что конфликт этот в обществе людей, которые реально любят свою землю, Россию, страну свою, культуру там и так далее, свою собственную, да, потому что и кавказская культура великая, там и язык прекрасный, и русская. А это все приводит к одному, к эскалации насилия, к эскалации психологического насилия друг над другом, а в итоге может привести к эскалации физического насилия.
Да, абсурда. Ты любишь краину по-иншему, и за это...
То есть понимание там это вот этой, да, европейской мультикультурности какой-то, да, толерантность. Вот я сейчас в Америке был, да, я ж видел там это все. Когда, ну, хочешь, говори по-испански, хочешь верить, не знаю, будь мормоном, хочешь не мормоном, кем хочешь быть. Вот. И никого это вообще не волнует. Здесь это становится проблемой. И здесь ты начинаешь в России почему-то, они хотят доказать, что вот это лучше всего. Вот только вот это. Вот должно быть только православное все это. Или, условно говоря, там должно быть только, значит, мы на Кавказе будем строить свой культурный этот, и все, вы не лезьте, не мешайте нам. Mm-hmm. И так далее. И мы понимаем, что в этой ситуации вот этот конфликт, доведенный до абсурда, он приводит к человеческим жертвам.
Я так разумею, что пьеса Курейчика, принамсі прорусских, это экспортный продукт, причем экспортный, хочей за все, не в Россию, а в Украину.
Найдешь, нет, да? Нет, она, мне кажется, для всех современных людей. Нет, я не делал это так. Я рад, что первый показ состоялся в Беларуси. Да, здесь.
Але постановка
первая постановка будет в Украине. Вот, да, действительно. Так получилось. Хотя я одновременно пьесу посылал, но в России испугались. Просто те, кому ли посылал. Может быть, кто-то смелый найдется. Угу. Вот. А те честно сказали, что у нас это в гостеатре это не может быть поставлено.
Тобок в Украине пьесу про покрюдженных русских.
Нет, не поэтому. Украина гораздо свободнее. Она гораздо свободнее России и гораздо свободнее Беларуси. И там у режиссера вообще, в принципе, не может возникнуть ситуации, когда ему скажут, не ставь, потому что это, значит,
не то.
Идеология, да, не да. Та. Он говорит, ну, хочу это поставить. Он говорит, ставь то. Единственный вариант, там, вопрос для них еще, конечно, это важно, просто тоже понять русских, потому что они с ними воюют сейчас, они находятся в состоянии войны. Можно понять этих людей, с которыми они до этого 300 лет как-то дружили, общались, там, семьи, все. Ну, важно просто понять, что у них в голове происходит у русских.
А я нагадаю, что гостем студии Еврорадио был белорусский драматург Андрей Курейчик, який расповел про свою новую пьесу под назвой «Покрывженная Россия» и оценил ей шансы потрапить на театральную сцену у Беларуси и России. А наперезе у программы «Еврозум» доведаемся про то, на во что самый богатый футбольный клуб Беларуси хочет спогнать за узятора 5000 евро. Не переключайтесь. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Футбольны клуб «Батэ» падаў у суд на заўзятара Аляксандра Вянгерскага, які падчас матча барысаўчан з лондонскім арсеналам выбег на поле з бел-чырвона-белым сцягам. «Батэ» хоча спагнаць з маладога чалавека 5 тысяч еўра. Менавіта такі штраф атрымаў клуб за ўчынак заўзятара. Раней Вянгерскі ўжо адсядзеў 10 сутак за выхад на поле са сцягам. Навошта самаму багатаму клубу Беларусі патрэбныя 5 тысяч еўра ад заўзятара, высвятляў наш журналіст Артём Мартынович.
Барысаўскі клуб «Батэ» накіраваў дакументы ў суд, каб Аляксандра Вянгерскага, які выбег на поле з нацыянальным сцягам падчас матча з арсеналам, аштрафавалі на 5 тысяч еўра. Менавіта такі штраф атрымаў сам клуб за ўчынак заўзятара. Гэтую інфармацыю пацвярджаюць у судзе Вілейскага раёна, але дакладнай даты, калі справу будуць разглядаць, пакуль няма. У «Батэ» лічаць, што гэта будзе выхаваўчым крокам для іншых заўзятараў, каб на поле больш не выбягалі.
Дело в том, что, понимаете, уже сейчас такая привычка стала очень плохая, это тенденция. Сейчас вот играли, вот этот настал, тоже самый болельщик выбежал. То есть тут надо применять какие-то меры, иначе хаос.
За матч з «Нафтанам», дзе зноў на поле выбег заўзятар, «Батэ» таксама пакаралі штрафам у 1610 рублёў. Ці будзе клуб падаваць іск на заўзятара, яшчэ не вырашыліся. У гісторыі клуба ўжо быў інцыдэнт, калі заўзятары былі вымушаныя плаціць штраф за клуб, але ў выніку бакі дамовіліся. Тады праблема была ў фаерах.
Наскільки я помню, дайшло до приговора. Это было, ну, это касалось игры «Батэ», «Стява Батэ» в Румынии. По-моему, там дошло до приговора, уже приговорили. Ну, то есть это на ту сумму, как бы суд обязал выплатить болельщика. Но «Батэ» снял потом свои требования по сей момент.
Заўзятараў было трое, і клуб з улікам іх фінансавага стану адмовіўся ад прэтэнзій. Аляксандр Вянгерскі, калі будзе адпаведнае рашэнне суда, будзе вымушаны выплаціць 5 тысяч еўра клубу. Жыхар Вілейкі на сёння адмоўчваецца і нават адмаўляецца ад грашовай дапамогі, бо грошы яму прапаноўвалі сабраць многія карыстальнікі соцсетак, запусціць краўдфандзінг. Цяпер ён проста спрабуе знайсці неабходныя 5 тысяч еўра і выхад з той сітуацыі, у якой апынуўся. Арцём Мартынович, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. У Мінску адмянілі канцэрт украінскай спявачкі Джамалы. Чаму? Даведаемся ў нашай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі і навіны сусветнага шоу-бізу. Гурт Eagles of Death Metal выступіў на мемарыяльнай цырымоніі, прысвечанай другой гадавіні тэракту ў парыжскім клубе «Батаклан». Як паведамляе Billboard, на мерапрыемстве прысутнічалі прэзідэнт Францыі Эммануэль Макрон і мэр Парыжа Ан Ідальга, якія абвясцілі хвіліну маўчання і зачыталі імёны загінулых 13 лістапада 2015 года. Eagles of Death Metal выканалі кампазіцыю «Duran Duran – Save a Prayer» і сваю новую песню «I Love You All the Time». Нагадаем, тэракт у парыжскай канцэртнай зале «Батаклан» адбыўся акурат падчас канцэрту амерыканскіх рокераў «Eagles of Death Metal». Віну за тэракт на сябе ўзяла ісламская дзяржава. Падчас тэракту загінулі 90 чалавек. Гурт Iron Maiden анансаваў новы тур «Legacy of the Beast». Па гарадах Вялікабрытаніі і Еўропы летам 2018 года. Тур названы ў гонар аднайменнай мабільнай гульні і кнігі коміксаў, выдадзеных летам 2017-га, дзе гучаць песні гурта і фігуруюць яе ўдзельнікі ў якасці маляваных персанажаў. Сцэна таксама будзе аформлена ў гэтым стылі, і на канцэртах прагучаць шмат песень 1980-х гадоў. Зрэшты, як паведаміў выданню менеджэр гурта Род Смолвуд, будуць выкананы і новыя рэчы. Тур стартуе 26 траўня ў сталіцы Эстоніі і Таліне, затым Iron Maiden наведае Фінляндыю, Швецыю, Нарвегію, Данію, Нямецчыну, Італію, Аўстрыю, Чэхію, Бельгію, Францыю, Швейцарыю, Нідэрланды і гэтак далей. А з 31 ліпеня па 10 жніўня будзе выступаць у гарадах Брытаніі. Беларусі ў маршрутным лісце калектыву няма і хутчэй за ўсё не будзе, бо на афіцыйным сайце Iron Maiden паведамляецца, што спіс канчатковы і не будзе дапаўняцца і змяняцца. Владимир Сапунов прокаментаваў свой сыход з пасады дырэктара гурта «Машына времени». Яго паведамленне размясціў у сваім фейсбуку прэс-сакратар калектыву Антон Чернін. «Дарагія фанаты гурта, прыхільнікі і нават абыякавыя, хачу злёгку супакоіць усіх вас, якія здзіўленыя ажыятажам вакол нашага калектыву. Супакойцеся, усё ў парадку», – заявіў экс-дырэктар «Машыны времени». «Святое месца пустым не бывае. Перастаўшы быць дырэктарам, я застаўся сябрам каманды з усім багажом ведаў, навыкаў, досведа і кантактаў, што спадзяюся спатрэбіцца і гурту і майму пераемніку. Я ўдзячны ўсяму калектыву за падаранае шчасце забыцца на 10 гадоў пра сваю хваробу. Гэта дорага каштуе. Я жыў, працаваў, лётаў з гуртом, не страціўшы нічога, як мне падаецца, з ранейшага жыцця. Дзякуй ім. Сапуноў заклікаў таксама прыхільнікаў машыны времени не прымаць сур'ёзную інфармацыю са СМІ з нагоды змену ў складзе калектыву. Канцэрт украінскай спявачкі Джамалы, запланаваны ў Мінску на 9 лістапада, быў адменены праз нізкія продажы квіткоў. На выступ мінулагодній пераможцы Еўрабачэння набылі білеты толькі 100 чалавек, хоць канцэртная зала Прайм-хол змяшчае да 2,5 тысяч. Уладальнікі клубу адзначылі, што Джамала не першы выканаўца, чыя канцэрты адмяняюцца з-за таго, што не прадаецца столькі квіткоў, каб пакрыць выдаткі. Адзначым, што кошт квітка на канцэрт складаў 53 беларускіх рублі. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.